Sinistro di Nostra. Pasa de Reyes. Дальше уже есть только если какие-то вопросы будут, то мы что-то смотрим отдельно, потому что основное, то, что хотел сказать про молитву, мы уже с вами прошли. Вот, мы с вами прошли законы молитвы Шахрит, молитвы Минха. Сейчас остался у нас только Майрив, и немножко поговорим про Сфират ха-Омер, и на этом мы закончим. Молитва Майрив, да, она соответствует, так она ночью, а ночью, как известно, жертвы в храме не приносились, то есть службы не было, но ночью сжигали остатки жертв, то есть те некоторые жертвы, которые приносились днем, то там часть кушали куани, часть кушали хозяева, а были части, которые нужно было сжечь. Так вот, их сжигали ночью, эти части. Вот, и молитва Майрив, и ночная молитва, соответственно, она соответствует вот этому ночному сжиганию. Вот. Я вам как-то говорил, да, что молитва Майрив изначально была необязательной. Да, если молитву Шахарит и Минха постановили мудрецы Великого Собрания, как обязательное, причем для мужчин и женщин. Вот, мы занимаемся молитвой Майрив, вечерней, ночной. Вот. Как для мужчин, так и для женщин. Спасибо большое. То вечернюю молитву, она была не обязательной, а была как решут, то есть добровольной. То есть можно было молиться тому, кто хочет. Вот. Но написано в Талмуде, что еврейский народ, то, что называется киблу алятсмам, то есть приняли на себя, что вечерняя молитва тоже будет обязательной. Поэтому для нас это сейчас обязательная вещь. Единственное, что мы увидим, что есть некоторые отличия. Есть некоторые отличия в степени обязательности. Вот. То есть, да. О, интересно, что то, что киблу алятсмам, то, что приняли на себя, это написано только про мужчин. То есть женщины на себя не приняли эту молитву. Поэтому молитва Майрив для женщин и сейчас это вещь добровольная. Поэтому женщины, если хотят молиться, если хотят не молиться. Вот. То, что мы говорим, что женщины в принципе обязаны молиться Шахарит и Минху, если только нету каких-то так скажем, неотложных дел по дому, а у замужних женщин, особенно с большим количеством детей, то дела почти всегда есть, поэтому по факту, да, многие женщины не молятся, но это все касается только первых двух. Вечерняя молитва, даже если есть время обязанности, для женщин молиться нет. Но если хотят, то, естественно, имеют право, и за это полагается награда. Это полагается награда. Для мужчин же вечерняя молитва обязательна. Вот теперь. А?
И с наградой.
Нет, с наградой. Почему? С наградой. Если об этом мы проходили, кажется, что есть.
Да, если добровольная.
А?
Если вещи обязательные, которые ты делаешь, да. Есть еще добровольные, которые ты можешь делать.
Это то, что я сказал. То, что я сказал. Но. Если человек делает добровольно, тоже получает за это награду. Поэтому если человек хочет получить еще лишние очки, то пожалуйста. Вот. Но, как говорят, тот человек, который обязан и делает, он получает больше очков, чем тот, кто не обязан и делает. Потому что как бы выполнять обязательные вещи всегда тяжелее. Всегда тяжелее. Всегда хочется выполнять то, что человек может выполнять, может нет. Вот. Теперь. Значит, молитва Майрив, мы сказали, это вечерняя молитва. Вечер у нас начинается, когда выходят звезды. Цвет кухавим. Да? Сейчас это где-то в районе 9:30. Всякие есть разные мнения, мы все это уже проходили. Короче говоря, когда начинается ночь. Вот. Интересно, что есть мнение Раби Иуда, которое говорит, что вечерняя молитва начинается не ночью, а после плаг Минхи. Это мнение, это время еще днем, которое есть во всех календарях, я уже останавливаться не буду, что это время означает. Вот. В принципе, община, то есть цибур, да, может молиться Марьев и после Плахмин, как мы и делаем в пятницу, например. Да, мы в пятницу молимся вечернюю молитву, еще когда светло. Но частный человек, если молится один, то он не может молиться днем, он должен молиться только ночью, молиться после Цейт-Кохавим. Исключение только если у него ночью не будет возможности молиться. Например, если человек куда-то уезжает, либо у него какая-то работа, либо военные, и так далее, и так далее. В этом случае можно даже частному человеку, если молится сам, молиться Марьев после Плахминхи. Но тогда есть одно непременное условие. Тогда Минху он должен был помолиться строго до Плахминхи. То есть нельзя, Плахминха — это время, когда еще днем, он разделяет, соответственно, день на две неравные части. Так вот, Минху нужно помолиться до Плахминхи, а Марьев после. Потому что если человек будет молиться после Плахминхи и Минху, и Марьев, то получается, что он смешивает два разных мнения, два разных подхода. По одному подходу это уже время Марьев, по другому это время Минхи. В общем случае, индивидуальный человек может молиться Марьев только ночью. После Цейт-Кохавим. Теперь, если он вынужден, то тогда он может помолиться Минху до Плахминхи, а Марьев после Плахминхи, но еще до наступления темноты, до наступления ночи. Вот такая штука есть, такая опция есть. Почему? Потому что это мнение Раби Иуды, и на него, в принципе, можно полагаться в стесненных обстоятельствах. Теперь, если же человек молится в таком случае, либо с общиной, либо сам до наступления темноты, как, например, мы делаем еще раз в пятницу, то после наступления темноты нужно еще раз сказать Криат Шма, сказать Шма Исраэль, все три отрывка. Почему? Потому что это отдельная заповедь, говорить Шма Исраэль именно ночью, это не связано никак с молитвой, то есть как бы даже если мы уже помолились, да, у нас обязанность сказать Шма Исраэль ночью все равно остается, да, и поэтому мы должны эти три отрывка сказать отдельно ночью, как мы делаем в пятницу перед Шаббатом, летом, во всяком случае, да? Это понятно? Понятно, как говорится? Поехали далее. Значит, молитву Марьев тоже желательно, как и все остальные, молиться в Миньяне. Хотя, еще раз говорю, что степень ее обязательности, она немножко ниже, тем не менее, ее тоже нужно молиться в общине, если есть такая возможность. Дальше. Значит, когда наступает время молитвы Марьев, то есть Цейт-Кохавим, выход звезд, и более того, даже за полчаса до этого запрещено начинать какое-то дело, которое может затянуться, либо садиться за трапезу, именно за трапезу, то есть с хлебом, потому что есть и пить, в принципе, запрета нету, но запрещено садиться за трапезу, потому что трапеза тоже может затянуться. Трапеза, это имеется в виду с хлебом или мезонос. Вот. Теперь, если человек все-таки сел за трапезу, то за полчаса до времени Марьева, когда пришло время Марьева, Цейт-Кохавим, то человек все равно должен прерваться и помолиться, минимум хотя бы сказать Шма. Опять же, почему? Потому что мы боимся, что человек забудет. А? Да, это как бы, то есть должен прерваться и сказать Шма.
Это нормальное явление или это просто в каких-то экстренных случаях?
Когда... Нет, это не нормально. Мы сказали, что в принципе начинать трапезу за полчаса нельзя. Да. Теперь, если начал, имеет право продолжать, но имеется в виду за полчаса до. Но когда пришло время Марьева, все равно придется прерваться и сказать Шма, потому что Шма Деорайта, Шма Исторе. Поэтому мы боимся, что человек забудет. Поэтому должен сказать Шма, и дальше, в принципе, может закончить. О, теперь, если же человек сел за большую трапезу, например, за свадебную или посвященную обрезанию, что-то в этом духе, которое как бы принято, чтобы затягивалось, то в этом случае, если пришло время марева, то человек обязан прервать и помолиться полностью всю весь марев. Опять же, потому что мы боимся, что человек что-то затянется, особенно на трапезах больших принято еще пить алкогольные напитки, да? Поэтому человек может вечернюю молитву пропустить. Поэтому, если он начал трапезу даже до марева, то все равно должен, как пришло время, прервать эту трапезу и помолиться. Теперь, есть одно исключение. Одно исключение – это если человек назначил себе, как сказать, назначил себе кого-то, кто ему напомнит. Кто ему напомнит. То есть, если человек не участвует в трапезе, да, вместе с тем, если он участвует, то у него такие же проблемы, как и у тебя, да. Если он не участвует в трапезе, да, то ему можно попросить, сказать: слушай, ты мне напомни, чтобы я помолился. Тогда можно садиться изначально за трапезу.
Попросить человека, чтобы он не молился еще.
Нет, это не важно. Он может молиться, это не важно. Главное, что он не участвует в этой трапезе, соответственно, у него меньше шансов, что он забудет тебе напомнить. Неважно, можете позвонить, там, не знаю, каким образом, короче, он должен тебе напомнить. Если такого человека нету, то в принципе не помолившись садиться за трапезу нельзя. Как мы уже говорили, странно, что относительно Минхи и Марьева к этим законам многие пренебрегают, но это не очень правильно. То, что нельзя есть до Шахри, это все знают. Вот. А то, что нельзя есть до Минхи и Марьева, многие не знают, хотя такой закон тоже есть. Ну и что? Ну так, когда есть день длинный, так и кушай весь день, пожалуйста. Когда уже время марева пришло, и получается совсем
поздно. Нельзя, да?
То есть как за полчаса до Цейт Кохавим, в белой ночи это получается, может, даже не актуально, потому что у тебя время марева будет очень поздно. Да. Дальше. Как мы сказали, нельзя кушать. Нельзя начинать какое-то длинное дело, и даже нельзя садиться учить Тору вот. В это время. Исключение – это только если у человека есть постоянный миньян. То есть, если человек каждый день привык молиться в одно и то же время. Тогда можно садиться учить Тору, потому что мы не боимся, что человек заучится и забудет помолиться. Вот. Но если такого постоянного времени нету, как, наверное, у нас у всех, вот, то тогда, опять же, за полчаса до времени марева запрещено даже садиться и изучать Тору. Вот. Исключение – это вот как у нас, это совместные уроки, написано, что можно начинать даже около времени молитвы. Потому что заповедь, то, что называется Талмуд Тора Берабим, то есть изучение Торы в коллективе, да, ее ценность очень высока, и поэтому мы даже не боимся, что человек забудет помолиться, потому что само изучение Торы, оно очень имеет большую важность.
Перед молитвой можно
назначить совместный урок. Да. То есть, в принципе, если есть какой-то урок, его не отменяют из-за времени молитвы. Вот. Но человек сам, если учится, то тогда должен сначала помолиться, потом учиться. Дальше. Значит, дальше по аналогии с другими молитвами Шахрит и Минха, человек должен молиться только если у него чистые руки. Если человек молится грязными руками, то есть сафек, есть сомнение, должен ли он перечитывать молитву или нет. Поэтому человек должен сделать перед молитвой изначально, то есть правильно, делать нефтелаты даем, то есть из кружки. Но это как бы не алаха, это такое устражение. По алахе достаточно просто хотя бы помыть руки. Даже под краном, чтобы руки были чистые. Вот. Но если человек не моет руки, то это неправильно. Вот. Если воды нету, то можно хотя бы вытереть руки об какую-то ткань. Вот. Но еще раз, если руки грязные совсем, хоть не знаю, какой-то грязи, то молиться нельзя. То есть получается, человек обязан будет найти воду, чтобы помыть руки. Как он же такой грязный? В пустыне тоже это самое, уж не грязный.
Человек может потерялся, спачкался, не мылся.
Да. Еще раз, грязные руки, они запрещают молиться и благословлять. Если человек, после туалета, например, да, то должен помыть руки. Либо хотя бы вытереть, еще раз, так, чтобы руки были хотя бы чистые. Если у них комки грязи, не знаю, там чего-нибудь, то тогда молиться нельзя. Поехали дальше. Значит, ну, структура молитвы всем, наверное, известна. Все уже молились не один раз, посидуру. Вот. Значит, состоит молитва. Вначале говорят фразу «Вагураху», этот пасук. После этой фразы уже запрещено прерываться на разговоры. То есть сначала молитвы, которым является вот эта вот фраза «Вагураху Михапэрабон», да, уже запрещено прерываться на разговоры. И до конца Шмонеса. Да, то есть с этого момента можно отвечать только на Амейн, Ейшмейраба и так далее. Но. Значит, теперь есть такое правило, да, что нельзя прерываться между Геула и Тфила. Геула – это молитва Гааль Исраэль, это благословение после Криат Шма, да, и, соответственно, молитва Шмоне Эсре. В Шахарет, да, это Геула и Тфила. Тфила – это Шмоне Эсре, Геула – это Браха, Браха Туашем, Гааль Исраэль. Это последнее благословение после Криат Шма. В Шахарет этот закон, он как бы более строгий. То есть даже если человек опоздал на молитву, то он все равно должен молиться с самого начала, чтобы не прерываться между Геула и Тфила. В Маариф это не так, так как мы говорили, что Маариф это молитва, так сказать, менее строгая, то есть это, она изначально была добровольной, потом стала обязательной, тем не менее, вот это то, что она менее строгая, разрешает нам прерываться между Геула и Тфила для того, чтобы молиться в Миньяне. Поэтому, если человек, например, пришел в синагогу в Маариф, и все уже молятся Шмоне Эсре, то он начинает Шмоне Эсре вместе с ними. А потом уже говорит Шма Исраэль с благословениями. То есть, хотя он этим самым не присоединяет молитву Шмоне Эсре к благословению Гааль Исраэль, тем не менее, в Маариф это можно. А вот в Шахаре, например, это нельзя. Ему пришлось бы молиться самому, но по порядку. А в Маариф можно менять порядок, то есть можно молиться Шмоне Эсре со всеми. Вопрос? Нет. То есть, но, соответственно, потом прочитать. Теперь, но если же человек, например, молится медленно, и то есть он начал вместе со всеми по порядку, и только все молятся быстро, а этот человек не успевает со всеми начать Шмоне Эсре, то тогда он не должен пропускать. Он должен идти своей скоростью. И, соответственно, даже потерять, получается, молитву в Миньяне, но читать по порядку. Так. кажется, что на этом с молитвой Марии даже можно закончить. Есть еще всякие отличия, которые есть между молитвой Марии в Эрес Исраэль и Хусларе. Потому что интересно, мы молимся так, как молится в Израиле, в Эрес Исраэль. Поэтому у нас эти отличия, мы даже про них не знаем.
Ну, смотрите, вот это да. Отличие, когда мы благословляем, не благословляем, а когда мы говорим за Расул.
Да.
Вот, все дури, ну, зимой и летом стали.
Да.
Все дури, вот на Шма, вот это Писаэль,
да.
Там в первой брахе, ну во второй, да, там нету этой вставки, как браха. И там сразу же она пропускается, там вставка на зиму. Мы можем пропустить, не говорить.
Это я попробую сформулировать вопрос. Это вопрос во втором благословении, да, есть ваши Барух Маридагашем.
Да.
И Маридаталь, правильно?
Да.
О, это не связано с нашей темой, это отдельный вопрос. Есть зимой мы говорим ставку Машварух Маридагашем, да?
Да.
Летом есть два обычая. Есть обычаи в Эрец Исраэль и обычаи в Хусларес. В Эрец Исраэль говорят Маридаталь, а в Хусларес ничего не говорят. Поэтому в некоторых сидурах есть эта ставка, а в некоторых нету. Вот. Но у нас, еще раз говорю, у нас принято в случае Шарих Цибур говорит как в Эрец Исраэль. Вот. Правда, у нас иногда это меняется. Вот. Поэтому, в принципе, человек может выбрать себе любой обычай. Как бы по Аллахе, да, изначально в обычае ашкеназим, да, то есть в Европе не говорили эту ставку, Маридаталь вообще. Вот. Но но сфарадим и хасиды, они говорили. А потом, плюс к этому, еще и так это было обычай Вильнского Гаона, даже ашкеназим, которые уехали в Израиль, они стали там в Израиле говорить, а потом, когда они приехали обратно, как у нас, и создали общины, да, то даже за пределами Эрец Исраэль стало принято это говорить. Поэтому каждый выбирает для себя, и, в принципе, такого запрета нет.
Еще вопрос на тему. Алим Мишабех, вот в Шма Исраэль, там есть отличие, вроде как бы одна молитва, а слова разные. Если сравнить Шма Исраэль, Алим Мишабех и Брата молитва, то...
Не должно быть.
Да, да.
Пойдите. Я не очень копенгаген, но Алейн Шабех это молитва стандартная, там не должно быть отличия.
Да, есть, и может оно незначительное. Так, да, вот оно. Так.
Ну, и где?
אנחנו קוראים ומשתכנים עומדים לפני מלך מלכי כמקים קדוש ברוך הוא שלחו נותן שמיים ויסוד וכיסא דוד בשמיים
וכיסא כבודו
בשמיים ממעל ושינה תוזר ברוכים בימים
сейчас
сфотографируем
вот. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Если какие-то есть вопросы,
у нас есть там еще
я еще не рассказал про Сфират Омер. Про Сфирата Омер, да, это тоже, в принципе, вещь актуальная. Вот, Сфирата Омер, у нас просто сейчас как раз период Сфирата Омера. Вот, что такое Сфирата Омер, наверное, более-менее известно, да, это есть заповедь Истора, отсчитывать дни от принесения Омера, который происходил во второй день Песоха, до Шивота. До Шивота отчитывали 49 дней. Написано это в Торе, 7 недель полных отчитайте себе. Вот, поэтому, значит, по большинству мнений, в наше время, когда мы не приносим омер, потому что нет храма, да, омер это такая была жертва, приносили в храм определенный объем ячменя, перемолот в муку. Сейчас мы, соответственно, жертвы не приносим, храма нету. Поэтому, по большинству мнений, сейчас это мицва, это постановление мудрецов. Поэтому Значит, изначально, да, сферата Омер отсчитывают ночью, то есть когда день только начинается. Да, у нас день начинается с ночи. Поэтому желательно изначально с Цейт Кохавим, то есть с выходом звезд, отсчитать Омер. Да? То есть вначале говорят благословение, потом говорят такой-то день, да? Ну и там разные обычаи, в сидурах есть всякие там дополнительные фразы. Но как бы мицва — это именно сказать, что сегодня такой-то день от Омера, на том языке, когда человек понимает. Потому что это именно мицва отсчитать. Вот. Для мужчин это заповедь, для женщин есть разные обычаи. Есть, которые говорят, что женщины не отсчитывают. Есть те, говорят, что женщины, если хотят, то могут тоже отсчитывать. И тоже, соответственно, получают награду. Вот. Так теперь, значит, время, как мы говорим, что в начале дня, поэтому отсчитывают ночью. Но так как это заповедь, постановление мудрецов, вот, то соответственно, если человек отсчитал в сумерки, то есть в то время, когда непонятно, это то ли день, то ли ночь, да, то заповедь ему все равно засчитывается. Потому что есть такое правило, что сафек дерабанан, то есть сомнения по поводу заповеди по постановлению мудрецов, оно трактуется в легкую сторону. Поэтому если человек отсчитал сумерки, то ему заповедь засчитывается. Желательно только без брахи отсчитать еще ночью. Написано, что правильно отсчитать все-таки ночью, потому что все-таки ночь — это точно начало следующего дня. Вот. Теперь, если человек не отсчитал в начале ночи, то отсчитывает всю ночь. Всю ночь еще можно отсчитывать сферат Омер с брахой. Если не отсчитал всю ночь, то следующий день тоже отсчитывает, но без брахи, без благословения. Потому что это хоть не целый день, но хоть частично день еще не закончился. Вот. Если человек не отсчитал ни ночью, ни днем, то тогда дальше он отсчитывает без брахи. Теперь вопрос почему? Вопрос очень интересный. На самом деле есть спор среди решуним, что является заповедью сферат Омер. Большинство решуним, начиная с Рамбама и всех остальных, говорят, что мицва отчитывать каждый день. То есть 49 дней – это 49 отдельных заповедей. То есть если я не отчитал сегодня, то я мицву не потерял, потому что каждый день – это отдельная заповедь. То есть если я пропустил какой-то день полностью, то есть не прочитал ни ночью, ни днем, это только я сегодня потерял заповедь, а все остальные я могу спокойно отчитывать. Соответственно, в остальные дни можно говорить с барахой. Вот. Но есть мнение одного из решуним. Его зовут Баль Алахот Гдолот. Даже мне кажется, что не знаю, знает ли его имя, но это очень важная книга. Вот. Он написал, что это заповедь сферата Омер — это одна большая заповедь. То есть заповедь отсчитать именно 49 дней. О, то есть по нему получается, если я пропустил один день, то все, мицва не засчитывается. То есть дальше мне вообще нет никакого смысла считать. Потому что заповедь, как написано в Торе, отсчитайте себе 7 полных недель. Отсюда он понял, что мицва именно отсчитать 7 полных недель. Если ты хоть пропустил один день, то все, мицва улетела. Получается, если я пропустил хоть один день, дальше отсчитывать нет никакого смысла. Вот. Но так как это мнение всего лишь одного из решений, то на практике Шулхан Арух постановил таким образом, он сделал такой компромисс. Он сказал так, что если человек пропустил один день, то дальше он все равно отсчитывает, потому что по большинству мнений мицва каждый день — это самостоятельная мицва. Вот. И, соответственно, можно продолжить отсчитывать и дальше. Но из опасения, что Аллаха, она как вот это мнение, что заповедь все 49 дней, да, то мы браху, во всяком случае, не говорим, если пропустили хотя бы один день. Вот. Поэтому получается такая штука, что если мы пропустили целые сутки, то есть у нас какой-то день вылетел, то мы все равно продолжаем отсчитывать, полагаясь на мнение большинства решений, но уже отсчитываем без брахи, опасаясь вот этого единичного мнения. Вот. Но есть такое исключение. Если у нас, например, есть два сомнения, например, если человек забыл, он отсчитал или нет. Например, он сегодня сомневается, я вчера вообще отсчитывал или нет. Тогда получается у него два сомнения. Одно, вдруг, может быть, я вообще отсчитал, и тогда все хорошо, и дальше продолжают с брахой. Либо второе сомнение, а вдруг я не отсчитал, но тогда у нас сомнение, может быть, Аллаха по большинству. И тогда даже если я не отсчитал, то все равно я дальше имею право отсчитывать с брахой. В случае двойного сомнения мы продолжаем считать дальше с брахой. Понятно?
Да.
То есть если человек не то что пропустил, а он боится, что пропустил, тогда не проблема, даже продолжать считать с брахой, потому что у нас двойное сомнение. Да.
Там есть, помимо этого, Баруха Ташем, Аллахин Мэрилам, и там Сфират Каум,
да? Есть дополнительные тексты. Да, есть. Это дополнительные тексты, они попали из хасидских сидуров в свое время. То есть у ашкеназим не было принято никогда читать ничего, кроме сферы и одной фразы после. Да будет восстановлен храм в ближайшее время. О. Поэтому по обычаю ашкеназим как бы читать только это и все. Вот. Но как бы обычай читать вот эти вот дополнительные вещи, он уже распространен, потому что человек, если хочет, может, естественно, читать. Но обязанности такой нет. Обязанности такой нет. В литовских ешивах не принято читать.
Да. Здесь у нас Вихисе Павадо, а здесь у нас Ума Шафи Каро.
А, ну,
это как
я не знаю. Ума Шафи Каро это то самое престол. Престол славы, да?
А здесь?
А тут кисе, это самое, трон тоже славы, только другое это самое. Якар это слово дорогой, кого-то это слово уважаемый. Мушаф это сиденье, кисе тоже сиденье, только синоним.
Ну да, да.
Это можно, конечно, уже анализировать до бесконечности. Но есть разница в сидурах, но бывает более принципиально. Вот, на этом я хотел закончить, если есть какие-то вопросы, я отвечу. Если есть какие-то темы даже по молитве, которые мы не рассмотрели, пожалуйста, просто дальше уже темы более-менее специфические, которые, мне кажется, что на уроке не очень интересно изучать. То, что те вещи, которые каждый должен знать, основные по молитве, мы все-таки прошли. Поэтому тот, кто был на занятиях, либо все слушал, то... молодец. Вот. Как бы основные молитвы Божьи, потому что то, что касается шаббатов, праздников и так далее, это все уже можно отдельно посмотреть, написано в сидурах.
В каком и случае мы выполняем ставку, если у нас высокосный год? Ну, есть такая амида и праздничный мусор?
В мусор есть такая штучка. Когда высокосный год, то в мусор Рошходеш, там есть фраза Капарата Пеша, но это такая...
Если человек ее не произносит?
Нет, это ничего не мякеп, естественно. Это не отменяет молитву, естественно.
Почему в Марьев нет ставки на пост?
В Марьев нет ставки на пост, и в Шахрит нет ставки на пост.
Да,
я объясняю. Потому что мы боимся, что человек пост не выдержит. Например, потому что пост засчитывается только когда человек минимум отпостился до полудня. Поэтому только когда человек... дошел до полудня, то есть до молитвы Минха, да? Только до этого момента он не может читать ставку на пост. Когда он дошел до полудня, то пост ему уже засчитался, потому что минимум пост это хотя бы полдня. Тогда дальше он может говорить про ставку на пост. А Шалих Цибур, кстати говоря, он говорит ставку на пост даже раньше. Вот. Но как бы частный человек, частный, да, он говорит эту фразу только, когда ему пост уже засчитался. Потому что больше он скажет про пост, а потом, не знаю, ему станет плохо, ему придется кушать. Да, получается, что как бы он это самое сказал эту ставку зря.
В таком случае мы добавляем какую-нибудь ставку, если человек хочет помолиться по понедельникам и четвергам. Там есть дополнительная молитва, какая-то ставка? Нет?
Или... Нет, я в понедельник четверг, он длинный таханун только.
Да, это но чуть... есть такие люди, которые постятся.
Да, есть такое. Это слихот. Есть слихот такие. Слихот на понедельник четверг, да, есть такие. Но это те, кто постятся, называется пост бэгав.
А почему?
Бэйдгэйбэд.
Четверг.
А?
А что в понедельник?
Понедельник четверг, это считается, что дни, которые, как сказать, в них больше проявляется милосердие Всевышнего. Поэтому понедельник и четверг у нас дополнительный таханун, да, то есть молитвы, которые призывают к милосердию, да. Понедельник и четверг заседали суды раньше, когда были суды не каждый день, а было два дня в неделю, они были именно в понедельник и четверг. Так написано в Мишне, да, я думаю, в Море точно, в Мишне, мне кажется, тоже. В Вавилоне только в понедельник и четверг заседали суды, ну и так далее. Вот, поэтому есть такая штука, как пост бэйгав, бэйт гэйбэт. Понедельник, четверг, понедельник. Вот. Но, не знаю, как раз у нас никого не принято. А так есть такие, есть слихот. Есть слихот. То есть если человек. Иногда целые общины, у них принято молиться бэгап, и тогда они читают слихот, специальные молитвы на эти дни. Но у нас не очень принято. Да вообще еще никогда не видел, что где-то было принято. Сейчас не очень принято поститься. Народ сейчас слабый, хилый. А? Да, деньги, либо хотя бы, если есть силы, то правильнее учиться больше. Потому что, как бы, чем... Это написано в книгах, что если человек выбор, либо больше учиться, либо поститься, надо учиться. Если человек уже постоянно учится и хочет что-то еще такое на себя принять, то тогда можно принимать дополнительные посты. Вот. А когда человек не учится, как бы, а просто голодает, то, как бы, большого смысла в этом нет. Что?
Вы с компьютера? Здесь?